Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать главные события, которые накопились к этому часу. Начнем с ситуации на границе Армении и Азербайджана, где произошло очередное столкновение и обострение обстановки. Будем в этом разбираться. И тема номер два. Коммерсант написал, что полпред Юрий Трутнев якобы начал переговоры с элитами на Дальнем Востоке, силовиками из-за митингов в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Тоже будем говорить о том, а какой выход все-таки из этой ситуации есть. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. То, что на лентах я сейчас отмечаю, вторая фаза испытаний вакцины от ковида продлится до 28 июля. Директор института имени Гамалеи говорит, РИА Новости передает эти слова. Эрдоган и Путин обсудили по телефону экономическое сотрудничество Сирию и Ливию. Администрация турецкого лидера говорит. И еще, так, Стивен Кинг продал права на экранизацию трех новелл по доллару за каждую. Это сообщение СМИ. Лукашенко предложил белорусам дачи в регионах. Под Минском места почти не осталось.
Радио говорит Москва.
Ну, примерно так, да. Давайте начнем с Армении и Азербайджана. Вооруженные силы Азербайджана возобновили обстрел позиций армянских военных. Об этом пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в Фейсбуке. Говорит, после 2-3-часового перерыва утром противник возобновил провокационные действия, продолжая огонь в направлении армянских позиций. По ее данным, Армения дала соразмерный ответ. В Минобороны не исключили увеличение числа потерь со стороны Азербайджана. При этом Баку также сообщает о продолжении боев на границе в ночь на 13 июля. По данным азербайджанской стороны, с помощью артиллерии, минометов и танков уничтожила опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории войсковой части противника. Погиб старший лейтенант азербайджанской армии. На участке азербайджан-армянской границы в Тавузском районе произошли вооруженные столкновения. По версии Минобороны Азербайджана, Армения нарушила режим прекращения огня на этом участке, обстреляла азербайджанские позиции из артиллерии. В свою очередь, Минобороны Армении сообщила, что группа азербайджанских солдат без видимых причин на грузовике УАЗ пыталась пересечь границу Армении. Мои коллеги побеседовали с чрезвычайным полномочным послом Азербайджана в Российской Федерации Паладом Бюльбюль-Аглы. Вот его комментарий.
Вчерашнее обострение на азербайджанско-армянской границе не является чем-то таким новым и чем-то сенсационным. Я много раз говорил и в России средства массовой информации, об этом говорил и президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев, об этом много раз заявлял МИД Азербайджана, об этом говорят все наши послы в зарубежных странах, о том, что Азербайджан никогда не смирится с потерей 20% своей территории. Разговор идет даже не о конфликте в Нагорном Карабахе. Разговор не идет о том, что кто-то хочет оттуда выгнать лиц армянской национальности. Разговор идет о том, что оккупировано 20% территории Азербайджана. И как вы думаете, 10-миллионная, богатая, развитая, инфраструктурная, вооруженная страна будет позволять оккупировать бесконечное количество времени свою территорию? Это же невозможно. Поэтому ведутся мирные переговоры, которые не дают никакого результата. Ни Минская группа ОБСЕ, ни переговоры между министрами не дают совершенно никаких результатов. И до тех пор, пока будет оккупирована азербайджанская территория, такие инциденты неизбежны. Мы об этом говорили и в 2016 году, когда были активные боевые действия. К сожалению, вот большие страны, наши соседи, вот как-то стараются заморозить этот конфликт, с тем, чтобы он бесконечно длился. Переговоры не могут идти ради переговоров. Переговоры должны давать результаты. Если они не дают результаты, то, естественно, будут военные действия. Поэтому надо, чтобы раз навсегда это была понятна позиция. Я удивляюсь, как ее не слышат, ее не понимают. Мы об этом много раз говорили, заявляли о том, что азербайджанский народ никогда не смирится с потерей своих территорий. Разговор идет о выводе иностранных войск с территории Азербайджана. И пока они находятся на территории Азербайджана, такие конфликты будут продолжаться, и в один прекрасный день могут перерасти в масштабную войну, которая будет катастрофой для всего региона. Азербайджан, еще раз хочу повторить, никогда не смирится с потерей своих территорий. Ни азербайджанский народ, ни азербайджанское правительство никогда этого не допустят, так же, как не допустят создания второго армянского государства на территории Южного Кавказа. Начинают, кто первый начал, кто второй ответил и так далее. Это все детали, которые сегодня не имеют значения. Вопрос идет, почему это возникает? Потому что оккупированы территории Азербайджана. Потому что иностранные войска силой удерживают территорию Азербайджана. Пора решить этот конфликт на основе международного права. А международное право полностью на азербайджанской стороне. Ну сколько же можно терпеть? Это все равно, что вашу квартиру вы кого-то разрешили там пережить какое-то там время, предположим, год-два. А потом человек говорит, я здесь жил, эта квартира моя, и давай ты хозяин, убирайся отсюда. Поэтому я еще раз говорю, что сегодня азербайджанская армия способна выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим. Верховный главнокомандующий не дает эту команду, потому что не хочет, чтобы вот текла кровь, чтобы были жертвы. Потому что вы знаете, что вчера Азербайджан понес очередные жертвы. И мы их не скрываем. Наша Минобороны объявила о наших жертвах. Дело в том, что вопрос нужно решить. Мы готовы решать его мирным путем, путем переговоров. Но не переговоры ради переговоров, ради укрепления статуса КВО и ради того, чтобы растягивать время, а конкретные, субстантивные переговоры, которые могут сдвинуть вопрос с мертвой точки. Вот об этом идет разговор. Пока вопрос не решен, вот такие вещи могут происходить, еще раз хочу повторить, могут вылиться в полномасштабную войну со всеми своими негативными последствиями.
Это Палат Бельбюль-Оглы, чрезвычайный полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации. Сейчас с нами на связи Вардан Таганян, он чрезвычайный полномочный посол Армении в Российской Федерации. Вардан Саранович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а все-таки каковы базовые принципы урегулирования конфликта и того, что произошло?
Если говорить о базовых принципах, вы знаете, в первую очередь Россия, как сопредседатель Минской группы и остальные сопредседатели, исходят из исключительно мирных политических принципов урегулирования. То есть на столе переговоров все эти годы были некие предложения посредников, в том числе России, которые исходили исключительно политического урегулирования этого конфликта в целом. А то, что мы говорим о происходящем вот в эти дни и вчера, факт агрессии со стороны Азербайджана по отношению Армении, по отношению того участка границы, которая непосредственно очень далеко находится от зоны конфликта и никак не соприкасается с зоной, то, что, кстати, постоянно происходит по всему периметру армяно-азербайджанской границы, говорит о нежелании Азербайджана, о военно-политическом руководстве Азербайджана идти по процессу переговорному, найти компромисс. И об этом, не скрывая, заявляют руководители. На днях об этом заявил президент Азербайджана, ясно, четко, без всяких междустрочий о том, что он разочарован в переговорном процессе, что только силовое решение. Сегодня в эфире, по-моему, вашей радиостанции мой коллега заявил об этом, что они ратуют только исключительно за военное решение этого конфликта и считают, что можно военным путем установить контроль над Нагорным
Карабахом. Там, скорее, не исключили полномасштабных боевых действий против Армении после конфликта на границе, если вдруг не получится урегулировать все за столом переговоров. Здесь другой момент возникает. А у вас есть понимание, почему именно в том районе произошло столкновение? Как вы уже сказали, это далеко от Карабаха.
Сложно мне судить, почему именно в этом районе. Во-вторых, есть два направления армяно-азербайджанской границы. Это Нахичеванское направление и это направление именно Тавушское, юго-восточное, северо-восточное направление нашей границы, которое привлекает внимание наших соседей и постоянно происходит именно в этих районах, которые не находятся в непосредственной близости зоны конфликта. Почему? Потому что, видимо, либо проверяют бдительность наших формирований, либо готовят почву для более крупных военных масштабных операций. Но факт остается фактом, что постоянные нарушения режима прекращения огня мы наблюдаем. И порой наблюдаем, кроме военных действий, агрессивные воинствующие заявления.
Как стороны трактуют то, что произошло? По версии Азербайджана, Армения нарушила режим прекращения огня. По версии Армении, Минобороны, группа азербайджанских солдат без видимых причин на грузовике пыталась пересечь границу Армении, потом уже артобстрел начался. Есть ли ощущение, что все-таки обострение ситуации, кто бы ни был зачинщиком, будем говорить так, нейтрально, все-таки может заставить стороны действительно сесть и как-то опять поговорить, что же все-таки делать?
Вы знаете, во-первых, действительно много можно говорить, там, кто начал первым и так далее, но мы должны зафиксировать, что по всему периметру вот этой зоны существует мониторинговая группа, возглавляет личный представитель председателя ОБСЕ. Собственно, вообще есть режим реагирования, есть некие снимки, спутниковые снимки, то есть мониторится, поэтому здесь очень и очень легко понять, кто первым нарушил. Но вопрос, наверное, принципиально не в этом. Вопрос в том, что, соответственно, после вчерашних утренних обстрелов, мы говорим, вот вчера полдень, уже состоялись разговоры и министра обороны, и министра иностранных дел с представителем, который находится в зоне ОБСЕ, и представителям Минской группы были переданы собственно, пожелание прекратить, и армянская сторона прекратила как бы обратный огонь. Но, к сожалению, мы видим, что, несмотря на то, что через международных посредников мы обратились, продолжалось и вчера вечером, и ночью, и сегодня утром заново продолжались агрессивные действия. Но плюс мы имеем в виду то, что заявляют в эти часы, в эти минуты, в эти дни руководители Азербайджана о том, что они все-таки настроены на то, что довести дело до конца и все-таки использовать военный потенциал своей страны. Ну, я думаю, здесь недвузначно они дают об этом, как кто начал и какие цели преследуют.
Есть опровержение от ОДКБ о проведении экстренного заседания в связи с обострением между Баку и Ереваном, хотя изначально было, что якобы генсек ОДКБ все-таки инициировал экстренное заседание, но потом, спустя какое-то время, что-то произошло и сказали, что на самом деле это не так. С вашей точки...
Да. Да, ну, во-первых, не между Баку и Ереваном, потому что Азербайджан не является, значит, членом ОДКБ. Они синициировали экстренное заседание постоянных...
Из-за обострения ситуации, да.
Постоянных представителей ОДКБ. То есть сегодня утром они синициировали, должны были встретиться, но нужно было в срочном порядке собрать представителей, перенесли на вечер. Нам ничего не известно о том, что... Она не состоится. Она обязательно состоится. Министр наш говорил с генеральным секретарем ОДКБ, наш представитель на связи постоянно. И мы надеемся, что сегодня постсовет состоится ОДКБ. И мы считаем, что организация должна обязательно высказать свою позицию, потому что речь идет фактически о нападении на государство, члена ОДКБ, на ту часть границы, которая никак не связана.
А какие действия могут быть как раз от...
Мы должны здесь еще и учесть вчерашнее заявление МИДа Турецкой Республики, очень агрессивного, на мой взгляд, которое не входит никак в рамки вообще международного права и вообще желания у региональной устойчивости, если внимательно прочесть заявление МИД. Она однобокая и очень агрессивная.
Я правильно понимаю, что все-таки надежда на некие мониторинговые механизмы, хотя неоднократно высказывалась критика и в адрес ОБСЕ, и в адрес ОДКБ, что их функционала недостаточно, чтобы решить этот вопрос?
Исключительно. Об этом неоднократно говорилось, об этом на высоком уровне. Некий механизм внедрен, но почему она не работает, и почему каждый раз, несмотря на результаты этого мониторинга, разные точки зрения выдаются общественности. Это вот очень странно. Несмотря на то, что все понятно, кто начинает и как.
Основная задача все-таки сохранить статус-кво, как вы считаете?
Основная задача обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха, безопасность наших границ и за столом переговоров, имея единственно легитимный международный мандат во главе сопредседателей России, США и Франции, искать компромисс. Вот основная задача.
Да. Благодарю вас, Вардан Суренович. Вардан Таганян был с нами на связи, чрезвычайный полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации. Вы слышали позицию Азербайджана, вы слышали сейчас позицию Армении. Будем смотреть, как дальше ситуация будет развиваться. Единственное, что есть вот заявление главы МИДа Армении в беседе с Лавровым о недопустимости нарушений Баку перемирия. Уже критикуют турецкую сторону за поддержку Азербайджана. Есть заявление как раз, да, о ДКБ, что вот Вардан Таганян сказал, что будет все-таки какое-то заседание, но неизвестно пока когда, хотя пресс-секретарь ДКБ Владимир Зайнединов говорит, что генсек организации Станислав Зась инициировал экстренное заседание постоянного совета в связи с обострением в режиме онлайн. Оно пройдет. В ДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, а теперь что касается Фургала. «Коммерсант» сегодня написал, что полпред Юрий Трутнев начал переговоры с элитами и силовиками из-за митингов в поддержку Фургала, которые продолжаются в Хабаровске несколько дней. Полпред в Дальневосточном федеральном округе замглавы правительства Юрий Трутнев прибыл в Хабаровск с негласным визитом. Со ссылкой на источники «Коммерсант» пишет об этом. По информации издания, полпред как раз в воскресенье уже начал там работу. Чиновник находился в доме приемов, где встречался с руководством силовых структур. Также провел он закрытое совещание с представителями краевого правительства. По мнению одного из источников, ничем пока не подтвержденному, полпред обвинил их в организации протестных акций и потребовал немедленно их прекращение. Информация по встречам и плану работы полпреда в Хабаровске закрыта. Трутнев, ну, тут уже рассуждения идут на тему того, как все-таки, каков может быть выход из ситуации. Михаил Виноградов с нами сейчас на связи, политолог, руководитель фонда «Петербургской политики». Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, есть понимание, каков выход из ситуации? Протесты сдуются сами по себе или все-таки нужно принимать какие-то меры?
Ну, пока есть растерянность. Пока, мы так понимаем, есть замалчивание в целом протеста по федеральным телеканалам. Более того, насколько я понимаю, сегодня российские телеканалы сообщают, что Трутнев прибыл в Хабаровский край для борьбы с коронавирусом. Даже от замалчивания переходит к каким-то таким совсем уклончивым рассказам. Наверное, в целом это сюрприз для федерального центра. Хотя последствия такие были в целом прогнозируемы, предсказуемы, потому что все-таки Фургал постепенно стал таким брендом Хабаровского края, одной из самых популярных в современной истории Хабаровского края фигур. Все-таки, конечно же, не очень ожидали в Москве. Поэтому, с одной стороны, в выходные запустили темники о том, что это все организовано, не было слова за деньги, но обычно предполагалось какой-то эффект печенек, да. С другой стороны, этот тезис пропагандируется там в интернете, в телеграм-каналах, но без телевидения. Поэтому, поскольку все-таки есть желание, наверное, понимание, что такого рода информация будет добавить еще ярости той части жителей края, Хабаровского края, Хабаровска, которые выходят на улицы.
Как быть с тем, что Фургала задерживают по событиям 15-летней давности, и это, соответственно, говорит о неоднозначности его репутации, но при этом за такого губернатора вступаются люди? Это вот все-таки о чем?
Ну, такие случаи бывают. На том же Дальнем Востоке у нас бывали губернаторы или мэры с довольно спорными такими репутациями. В данном случае Фургал для людей был таким символом замены непопулярной власти и прежнего губернатора, такой фиги в карманы, которые отомстили и губернатору прежнему, и Москве, которая много говорила о том, что Дальний Восток – это форпост и наше все. При этом периферийность дальневосточного региона, конечно, никак не была преодолена, и сегодня какого-то мощного рывка на Дальнем Востоке все-таки не случилось. Поэтому он такой серьезный символ, когда в любом случае человеку предъявляют то, что было 15 лет назад. Это вполне естественно дает основной повод для вопросов, а где вы были все эти 15 лет. Угу. И, как правило, все-таки чаще в российской истории дела по чиновникам, до их, если они заблуждаются, до их прихода на нынешний пост, они чаще носили такой откровенно заказной характер, хотя не факт, что жители Хабаровского края эти дела когда-то отслеживали, а поэтому в целом, конечно, несмотря на активность тезиса о том, что там кругал бандиты, убийцы и так далее, все-таки дело выглядит скорее там вытащенным из из дальних ящиков по конкретному поводу, и, по крайней мере, участие жителей края не ассоциируется с тотальным наведением справедливости, законности, порядка. Угу. Поэтому, конечно, кампания по пропагандистская была по тому, что Фугал неправ, была активной, но не очень результативной и удачной.
Насколько велика вероятность все-таки управляемости вот этих вот протестных движений, или все это довольно хаотично?
Ну, сложно судить отсюда, из тех кадров, которые мы видели, да. Мы можем допустить, что есть некоторая координация управления, и вполне можем допустить, что для тех, кто хотел устроить подобные акции, количество участников и их такое подчеркнутый гнев стали сюрпризом, как это бывало и в Москве, когда есть формальные организаторы, а есть люди, которые приходят сами, ни у кого не спрашиваясь и ни перед кем не отчитываясь. А похоже, все-таки, судя даже по кадрам пророка, как люди шли туда, вот возник некий такой серьезный полюс энергетический, который подтолкнул, по крайней мере, часть жителей края пойти. Но плюс все-таки Фургал за 2 года такой некой популярности своей не растерял, хотя уже через пару лет приходит обычно разочарование в самых романтических политиках, но ему удавалось каким-то образом вот эту симпатию к себе удерживать.
Симпатию удавалось удерживать, потому что, условно, он не единорос, а другой, и как бы мы тоже с вами обсуждали, что это было голосование не за Фургала, а против там других кандидатов.
Ну, он другой, он местный. За него мстили всем хабаровчанам, когда столицу Дальневосточного округа перевели в отместку за победу Фургала из Хабаровского Владивостока. То есть вместо того, чтобы сказать, мы уважаем вашу волю и будем как-то с этим соотноситься, дальневосточников наказали. Взрослым людям не всегда понятно, когда какие-то странные люди их наказывают за то, что они, в общем-то, вели себя вполне искренне и пришли на выборы. Поэтому, наверное, полноценного такого залечивания ситуации страны федеральной власти не было. И, собственно, казалось, что Фургал, как самый сильный и самый системный из оппозиционных губернаторов, будет надолго. Поэтому полноценной такой политической подготовки к этому перевороту, который случился на уровне Хабаровского края, ее, на мой взгляд, не велось.
Угу. Насколько серьезно, с точки зрения каких-то политических рисков, последствий, может быть, эффекта домино, вот эти вот выступления, которые сейчас происходят на Дальнем Востоке?
Ну, эффект домино вряд ли. Тем более были случаи, когда подобные протесты рассыпались. Угу. Такой памятный случай – это Кемеровская область, когда после трагедии в торговом центре была очень мощная волна выступлений, гнева и смена Тулеева, того же губернатора. А сейчас снова Кемеровская область, там, как лучшие республики Северного Кавказа, голосуют за власть на том же референдуме по Конституции. Поэтому случаются всякие сценарии. Домино не будет, а будет ли дальнейшее такое вызревание протеста, или все-таки выход энергии произойдет, и какой-то собственной стратегии у протестующих не появится, что тоже вполне возможно, и будут такие, скорее, имитация компромисса, нежели реальный диалог. Ну, самое, наверное, абсурдное, что можно было бы сейчас сделать, это жестко разгонять протестные акции. Пока что, судя по сегодняшним заявлениям Трутнева, борющегося там с коронавирусом, вроде он говорит, что люди имеют право выступать, но рефлексы все равно у административной системы есть. Вот это было бы самое контрпродуктивное. А дальше, ну, наверное, было бы логично поставить человека, который, если не залечит травму, то не будет притягивать сам антирейтинг, не будет сам...
В смысле, не варяга? Или что?
Ну, это было бы логично, конечно, в этой ситуации. Ставить там москвича или не местного, или там Владивостокского, было бы довольно странно. Угу. Но решения все-таки принимаются в такой серьезной суете, и никто не гарантирует, что на выходе они будут максимально эффективны и выверены.
А Дмитриус тут интересуется, почему люди не такие должности не проверяют до того, как они заступают на работу, или папочки держат специально для нужного случая?
Ну, во-первых, папочки, конечно, держат, во-вторых, Фургал оппозиционный кандидат, который ни с кем не был согласован, который пришел, зарегистрировался на выборы, все ждали, что будет таким техническим кандидатом, и практика, ну, допуска к выборам при всех ограничениях все-таки дает людям иногда возможность выдвигаться, поэтому если бы он был чиновником, которого назначили, наверное, и проверка была бы жестче, хотя, может быть, и папочку придерживали бы.
Спасибо большое, Михаил. Михаил Виноградов был с нами на связи, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Есть заявление Трутнева, который говорит, что об акции в Хабаровском крае реакция людей на нетривиальные события. Правоохранители не задержали бы Фургала без стопроцентного железного обоснования, говорит Трутнев, который прибыл в Хабаровск. Как писал «Коммерсант», якобы для того, чтобы урегулировать ситуацию с местными элитами, официально для борьбы с коронавирусом. 14.30, новости потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы продолжаем. Бегин или Бегин говорит: а вы видели Фургала в работе? Посмотрите, в сети есть ролики, как он горой за свой народ. А 215 говорит: не лезь туда, виноваты будем. Куда туда? Скажите, пожалуйста, вы про что? Куда не надо лезть, а то мы виноваты будем. Что-то тут Виктор Карашников прислал какую-то ссылку. Виктор, вы лучше присылайте текстом, потому что я боюсь открывать любые ссылки. Вдруг вы какой-нибудь вражеский агент и хотите заразить наш компьютер каким-нибудь вирусом. Поэтому я на всякий случай не буду эти ссылки открывать. Так, наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК Бот». А у Фургала свой народ, говорит Панк 13. Ну, имеется в виду, что жители, которые его выбрали, понимаете, в чем дело? Он же все-таки на выборах победил. Вот, давайте к следующим темам. За всеми остальным тоже будем следить. На лентах пока есть, значит, Эрдоган, который заявил Путину, что в Святой Софии обеспечит сохранность христианских святынь. МЧС предупреждает москвичей о грозе и ветре сегодня. А, нет, не сегодня, вру, завтра, во вторник. Так, еще. Разлив авиатоплива после аварии на Таймыре локализован. Морская спасательная служба информирует. И еще первые слушания по новому иску акционеров совхоза имени Ленина Грудинина пройдут 5 августа. Так. Это РИА Новости со ссылкой на. Ну, в общем, известно, что арбитражный суд вот назначил, да, на 5 августа как раз предварительное заседание. Наша тема с вами: в России, во-первых, резко вырос спрос на электросамокаты. И тема номер два: выпускники, значит, поделились своими предпочтениями, куда они хотят поступать, имеется в виду выпускники школ. В Высшей школе экономики исследовали предпочтения абитуриентов 2020 года. Там очень все любопытно. Но давайте начнем с самокатов. Мне кажется, у многих накипело.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в России резко вырос спрос на электросамокаты. И сразу же возникает вопрос: а вырос ли спрос на то, чтобы регулировать этих участников дорожного движения? Ритейлеры зафиксировали ажиотажный спрос. Ведомости пишут со ссылкой на представителей крупных магазинов. Например, в М-видео Эльдорадо по сравнению с июнем прошлого года продажи выросли на четверть. В денежном выражении на 70%. Самый популярный вид электросамоката – это виды электротранспорта, прошу прощения, это электросамокат. Так, кто еще тут пишет на эту тему? Очень много всего, то есть тут по суммам, насколько именно выросли продажи, значит, электротранспорт, электросамокаты – это самый популярный, потом гироскутеры идут, потом моноколеса. Это вот одно колесо, когда человек встает, там две педальки, точнее, подставки для ног, и вот он на одном колесе едет. Еще какие тут есть данные? Скорость 25 км в час на одном заряде, 20 километров и так далее. Александр Нилов на связи с нами, организатор движения городских самокатов Let's Kick. Александр, здравствуйте.
Да, добрый день.
Александр, расскажите, пожалуйста, вас становится все больше и больше. Почему такая популярность такая у этого вида транспорта?
Ну, прежде всего, потому что это удобно. Даже вот за период пандемии, я думаю, горожане увидели, как быстро курьеры успевают доставлять продукты, в том числе и на самокатах. Вот, это как бы хороший положительный пример. Во-вторых, конечно, удобство инфраструктуры. Самокаты по-прежнему считаются пешеходами, то есть можно ездить и нужно ездить по тротуарам, поэтому нет никакого... Ну, как бы порог вхождения в катание на самокате гораздо ниже и проще, чем для катания на велосипеде, к сожалению. К сожалению, для велосреды, для велоинфраструктуры. Угу. Вот, поэтому, естественно, люди видят, что на самокате можно доехать очень быстро куда-то, да, можно его взять с собой, если это электросамокат, который, достаточно тяжелый, но есть модели довольно легкие. Вот, то есть вы можете взять с собой даже в метро. И, ну, в общем, это удобно. Просто для нашего мегаполиса исторически так сложилось.
Исторически так сложилось. Но это конкуренция теперь мотороллеру, велосипеду? Как вы считаете?
Ну, мотороллеру однозначно нет, потому что все-таки для того, чтобы ездить на мотороллере, на мопеде, нужно получать права, необходимо носить шлем. То есть это довольно сложный процесс, да, uh-huh. И, естественно, мы не говорим о каком-то вообще росте продаж мотороллеров, скутеров, мопедов, вот в сравнении с тем, с какой новостью вы начали, да. Uh-huh. С велосредой, конечно, если посмотреть на, например, на Европу, да, где велосипед невероятно распространенное средство передвижения, транспортное средство, у нас пока до этого далеко, но вот попытки предпринимаются, и неплохо было бы, чтобы и то, и другое работало, то есть чтобы uh-huh. не было явного перекоса.
Александр, а скажите, пожалуйста, а где все-таки ездить на электросамокате? Потому что я ж мать, могу сказать, что мне тревожно, когда я иду, например, с ребенком по тротуару, а эта штука несется, и действительно хорошо люди лавируют. Но сегодня тоже была информация, что электросамокат, например, там ребенка сбил. Но это же АТАС. Почему не на дороге?
Да, смотрите, я как пешеход и как самокатчик в том числе, мне тоже периодически бывает тревожно. Это совершенно не относится к тому, в какой категории мы находимся, да, потому что если мы говорим о том, что человек передвигается, неважно, на самокате, если он даже на велосипеде или там на скейте, на чем угодно, по тротуару, да, среди других пешеходов, конечно же, в первую очередь он должен думать о тех, кто вокруг него. Это как бы однозначные правила. Сейчас у нас совершенно серая зона практически для самокатов и прочих средств передвижения, то есть мы пешеходы формально, и мы можем ездить и должны, обязаны ездить исключительно по тротуарам. То есть выезд на проезжую часть запрещен. Угу. Правда, в правилах есть такой пробел, который позволяет большую часть электросамокатов причислить к мопедам.
Так.
Вот. Но дело в том, что с одной стороны их можно назвать мопедами, с другой стороны у нас четко написано, что самокат конкретно это пешеход. И возникает разночтение. И есть судебные дела, есть высказывания различных чиновников различного уровня, вплоть до мэра, которые говорят, с одной стороны, то есть часть говорит, что самокат – это пешеход, часть говорит, что самокат можно, электросамокат можно с определенной мощностью двигателя можно причислить к мопеду. Но все-таки та часть, которая говорит, что самокат – это пешеход, она все-таки перевешивает, и пока что это так. Но в этом году уже прошли публичные слушания по новым поправкам в правила дорожного движения. Угу. И, соответственно, вот когда эти поправки примут, правила немножко изменятся, будет более понятно, и будет, например, обязанность того, кто ведет самокат, или тот, кто едет на роликах или на скейте, они будут обязаны в случае скопления народа, например, сбавлять скорость до скорости потока пешеходов. Это звучит очень хорошо. Конечно, возникают вопросы, кто это будет контролировать, да. Но как минимум это один большой шаг в сторону цивилизованного катания.
Но может быть, тогда просто на велодорожках все-таки?
Понимаете, с тем количеством велодорожек, которые есть в Москве, их не хватает даже велосипедистам. То есть комфортно проехать по Москве, если стараться ехать по велодорожкам, ну, у вас просто не получится. Поэтому вот когда идет разговор о велодорожках, да, мы должны понимать, что велодорожки должны дублировать инфраструктуру, чтобы человек мог доехать из дома на работу, угу. например. Чтобы не пользоваться ни общественным транспортом, не пользоваться личным транспортом. Это очень важно. Но это очень-очень-очень редкая ситуация, когда комфортно, без стресса, да. без страха за свою жизнь можно доехать именно вот исключительно по велодорожкам до, угу. ну, из одного района города в другой, давайте скажем даже проще.
Понятно. Спасибо большое, Александр. Александр Нилов был с нами на связи, организатор движения городских самокатов Let's Kick. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте голосование запустим. Сейчас, вы считаете, что люди на электросамокатах, гироскутерах, на моноколесах, вы считаете, что их нужно выгнать действительно на проезжую часть, потому что это полноценное транспортное средство, ведь человек идет, средняя скорость какая там, от 3 до 5 километров в час, это скорость человека при ходьбе. Электросамокат, гироскутер и моноколесо, это до 25 километров в час, то есть, соответственно, это полноценное транспортное средство. Возможно, так же быстро может ходить только Усейн Болт, и все. 134-21 1.35 электросамокатом и другим видом электротранспорта место на проезжей части. 134-21-35. 134-21-36 нет на пешеходных дорожках, на тротуарах им тоже можно находиться. 134-21-36. 7373-948. Димитриус из Германии пишет, если в России введут такое регулирование электросамокатов, как у нас, так, то количество сразу снизится. У нас можно ездить только на велодорожках, необходимо вешать номер и платить страховку. Да. Так, что тут еще? Налог на самокаты нужно вводить, как на ТС, мощностью 249 лошадиных сил. А это чего это вы так хотите резко? Даже непонятно почему. Всех людей нужно выгнать в принципе, говорит Панк 13. Ну, зачем же всех? Не нужны мне эти самокаты под колесами, Денис Амарок. Вы знаете, мне вот тоже электросамокаты не нужны, когда, например, я с ребенком иду по тротуару. Вот можно я уже вот в статусе «я ж мать», и в этом отношении, конечно, возникают определенные беспокойства, да, и можно этим бравировать. 134-21-35 выгнать на проезжую часть весь электротранспорт, оставить на, на тротуарах. 134-21-36. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Александр. Да, Александр.
Вы знаете, убирать тротуаров, и срочно я вот проголосовал, чтобы только велодорожки. Причем не даже не на дорогу, да, вот как велосипедисты имеют право там выезжать, да, велодорожки. Ни в какую. То есть я пешеход, я иду вот там 3-5 км в час. Да, если ограничить полностью, они будут ехать, передвигаться со скоростью, ну, в плюс 2-3 километра, ну,
это, то есть там. Это другая история, да.
До 8, то да, то да. Но когда он несется. Я не говорю, а я ж отец. Хотя я тоже аж отец и не единожды, да?
Так.
И тоже я вижу это, и на ВДНХ на той неделе я успел из-под колес просто вырвать младшую, понимаете? Угу. Потому что, причем был ребенок, тоже ребенок, ехала мама, папа.
И ребенок.
Там, по-моему, еще. И ребенок. Да не объяснили, не объяснишь ты ребенка. И вот я прямо от ребенка успел оторвать, да, своего. Угу. Это как бы одно. Папаша вообще на это не отреагировал. Ну, так вот улыбнулись там, как бы так вот плечам пожали, уехали. Так я помимо этого же сам по Москве гуляю. Вышел, хорош, иду. Около меня просто вжух, у меня аж портфель чуть ли не сдуло. То есть как бы вот он реально от одного...
Ну, то есть на тротуаре это только... Такое. Тротуар это для тех, кто со скоростью до 5 км в час. Бегуны, пешеходы и хорошо обычные, допустим, самокаты или электро, но, соответственно, с маленькой скоростью,
ну,
правильно?
Господа, ну обычный самокат, ну обычный самокат, я только за.
Да.
Ну, вот я только за. Вот он ножки толкается, и никаких проблем. Угу. Но вот эти вот все убирать, и убирать срочно, пока мы вот это каждый день... Вот хорошо, тема отличная, но таких тем будет все больше, больше и больше.
Понятно.
Потому что количество трагедий, именно, наверное, не царапающих каких-то, а даже трагедий будет все больше, больше и больше.
Спасибо.
А если бы я продавал эти штуки, если я продавал эти штуки, я бы сейчас по-другому пел, конечно.
Понятное дело, конечно. Не, ну понимаете, машины же продают, но есть четкое регулирование. Машины – средство повышенной опасности. Самокат, в принципе, тоже, как и велосипед. 134-21-35 – весь электротранспорт выгнать на проезжую часть. 134-21-36 – разрешить оставаться на тротуарах. 134-21-36. Так, в соседнем районе на тротуаре самокатчик задавил члены партии. Сергей говорит, не понимаю, о чем речь. Никому они, видимо, не нужны. И тогда предлагаю им запретить на надевать шлемы, возможно, их станет меньше. Артем Диктор говорит, очень жестоко. Нет, вообще шлемы надо. Если вы на роликах, неважно на чем, на самокате, на моноколесе, шлемы нужны. Потому что тротуар, он каменный. 7373, как машина железная, тротуар каменный. Все очень просто. А, так, давайте вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я видел, как этот самокатчик в Измайловском парке налетел на мужчину, женщину, пожилыми.
Так.
Так они обнаглевшие такие, ходят, думают, уедет. Его схватили два парня, и весь самокат ему разбили.
Понятно. Это вот, понимаете, правда, вот чтобы этого
правда,
не было...
Правда, да, не об голову.
Не надо об голову. Стоп. Мы не призываем ни к чему, товарищи. Давайте как. Мы не призываем. Мы исключительно за четкое регулирование. Вот нельзя... Есть правила дорожного движения. Не переходи улицу на красный свет. Не перебегай МКАД. Не перебегай Садовое кольцо. Третье транспорта. Не перебегай. Пользуйся пешеходными переходами. А здесь регуляторика не работает никакая. Понимаете, в чем дело? Ее просто нету. И вот остается исключительно что? На откуп сознательности тех людей, которые управляют этими транспортными средствами. Которые, еще раз, едут очень быстро. И маневрировать на нем бывает порой тяжело. 7373-948. Телефон прямого эфира. Сергей Алексеевич тут хочет, я вижу, высказаться. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый день, Женя.
Да.
Вот наиболее смешная фраза тут, когда вот говорят, он должен думать о тех, кто вокруг
да,
него.
Так.
А пьяный Ефремов, когда садился за руль, он тоже должен думать о тех, кто вокруг него.
Там регуляторика вот есть, Сергей
я
Алексеевич.
Я вам говорю, прогнозирую наперед.
Да.
Правила в части ответственности за безопасность от окружающих от электросамокатов появятся только после того, когда наберется десяток диких просто
спасибо.
Случаев, когда
да.
давить детей будут и так далее.
Понятно. Спасибо, Сергей Алексеевич. Это мне напоминает историю со скутерами. Помните, регуляторика появилась как раз, да, после того, как было несколько резонансных аварий с гибелью подростков. Еще я велосипедист. Виталий говорит, вожу с 8 лет, стаж не маленький. Я даже боюсь этих ребят на на электросамокатах, видимо, спокойно подрезают пешеходов, велосипедистов. Более того, у велосипеда хотя бы есть звонок или гудок. У самоката ни колеса, нет ничего, и он несется в разы быстрее. Шеф-комендор, я за проезжую часть, дочери специально не покупаю электро, говорю, сжигай калории ножкой-ножкой, велосипед. А электронщики только пугают и мешают, говорит шеф-комендор. Старые против молодых, 484-й. Подождите, я совсем не старая. Уж, пожалуйста, я совсем не старая, но при этом я за регуляторику, честно. Вот здесь хотите мое мнение, оно такое, нужна регуляторика. Это будет понятно, потому что в противном случае вопрос решается за неимением правил. Он решается только так, что, вот как человек сказал, скрутили самокатчика и дали ему понять, что не надо так делать и наезжать на пожилых людей, которые гуляют. Понимаете, в чем дело? Выгнать на велодорожки, с велодорожек выгнать всех пешеходов, говорит 014. Это другой вопрос, конечно, в парках, в любых. На велодорожках очень часто действительно бывают люди, которые просто гуляют, и там уже велосипедистов притесняют. Итоги голосования какие? 88% говорят, выгнать весь электротранспорт на проезжую часть, 12% говорят, что все-таки оставить на пешеходном переходе. Ну, будем ждать поправок, будут ли какие-то там в кодекс об административных правонарушениях или в правила дорожного движения хотя бы, потому что технологии-то есть, а вот как их использовать, пока этого нету.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Владимир говорит, для 12-15-летних 30-летний уже старый. Вы понимаете, проблема в чем, что на электросамокаты гоняют не только 12-15-летние, но и сильно за. Я видела какого-то дедушку на моноколесе, и плюс очень много взрослых мужчин в хороших костюмах, которым сильно за 40, например, но они едут на электросамокате. Поэтому, знаете, тут электросамокат – это не какое-то развлечение, это полноценный вид транспорта уже, которым пользуются взрослые люди. Нам дальше нужно с вами говорить про взрослых людей. Так, в Высшей школе экономики исследовали предпочтения абитуриентов 2020 года, то есть дети, кем они хотят стать. Так вот, естественные науки, экономика и менеджмент, а также инженерное дело – самые популярные направления среди абитуриентов при поступлении в ВУЗ. Следует из, значит, вот этого мониторинга Центра внутреннего мониторинга Высшей школы экономики, из этого исследования. Число желающих подавать документы на медицинские специальности в 2020 году снизилось. Абитуриентов мог отпугнуть коронавирус и осознание профессионального риска медиков, полагают эксперты. Любопытно, что еще в июне глава Миноборнауки Валерий Фальков назвал медицинские специальности в числе самых востребованных. Вот. А что тут еще? 17% респондентов собираются изучать в университете естественные науки, экономику, менеджмент, чуть поменьше инженерные технические дела, потом педагогика, потом социальные и гуманитарные науки, реже всего военное и аграрное дело, соответственно. Вот любопытно, кстати, по поводу военного и аграрного. Иван Груздев на связи с нами, директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов Высшей школы экономики. Иван, добрый день.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а можно ли проследить какую-то тенденцию, как это все меняется? Ну, то есть, помните, известная история, кем хотели дети стать в 90-х, кем они хотели стать в 70-х, и кем они теперь хотят, получается, в 20-х?
Да. Ну, здесь можно проследить чуть более длинные тренды, о которых вы говорите, да, если говорить там, с 90-х годов, то здесь можно отметить некоторую... рост популярности естественных наук и инженерного дела и значительный рост в последнее время популярности компьютерных наук. Угу. А если говорить о более короткой перспективе, то, в общем, здесь такое прям прямое сопоставление провести сложно, потому что за прошлый год у нас, например, есть только фактические данные, куда люди реально ушли, а сейчас мы говорим о планах. Но здесь, в общем, видно, что по сравнению с прошлым годом я бы не говорил о каких-то суперсущественных изменениях. И вот там отмечалось, например, 12% выбрали сейчас в вопросе медицину и здравоохранение,
да,
выпускники. Это, в общем, в целом соответствует тому, что мы видели в прошлом году. В прошлом году, если посмотреть на факты, у нас 11% выпускников школ в итоге стали студентами именно медицинских специальностей. Поэтому здесь, в общем, надо посмотреть, какой будет факт в этом году. Сейчас мы говорим о планах. Но, в общем и целом, я бы сказал, что это укладывается, в общем, в тренды последних лет.
А вот интересно просто, что на это влияет? Есть ли действительно место, условно, пиару? Вот, и какая-то популяризация, может быть, на родителей смотрят, на соседей смотрят, как-то сами решают. Просто интересен механизм формирования вот этих тенденций. Одно время хотели все стать экономистами-менеджерами и журналистами, например. А сейчас, видите, как инженерное дело пошло, компьютерные технологии, что-то меняется все-таки.
Ну вот, если посмотреть на данные нашего опроса, который был проведен, то мы увидим, что абитуриенты все более и более внимательно и разборчиво подходят к выбору своего будущего высшего образования. Мы вот фактически наблюдаем, что сейчас уже 18% говорят, что они идут на конкретное направление и в конкретный вуз. Еще 30%, то есть в сумме это уже больше половины фактически, да, или половина, выбирают конкретное направление в конкретных вузах, ну, то есть в нескольких вузах одного порядка, так скажем. И, на мой взгляд, это и есть, в общем, основной такой тренд, который диктуют изменения, в том числе и в выборе специальностей. Семьи и дети, в частности, все более информированы, они следят за рейтингами, они следят за рынком труда, в том числе, и поэтому предпочтение вслед за рынком труда, может быть, некоторым лагом по времени тоже меняется.
Да, спасибо, благодарю вас, Иван. Иван Груздев был с нами на связи, директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов Высшей школы экономики. Не могу не ответить Игорю Беспрозванному. Он говорит, ваших коллег-журналистов задержали более десятка на акции в поддержку Сафронова. Вы даже в получасовых новостях об этом не сказали. Во-первых, посмотрите в наш телеграм-канал, а во-вторых, послушайте еще раз нашу новость повнимательней. За всеми самыми актуальными темами мы следуем. И мы следим, в том числе за делом Ивана Сафронова. Как только какая-то фактура появляется, мы это тут же обсуждаем. Если бы вы внимательнее слушали наши эфиры, а как бы не воспринимали действительность через собственную призму, то, наверное, у вас бы таких вопросов не было. Возвращаясь к теме выбора профессии, у вас были конфликты с вашими детьми или с вашими родителями в части того, куда идти учиться, точнее, на кого? 7373-948, телефон прямого эфира. Мне просто интересно выяснить. Вот действительно, к вам подходит дочка или сын, говорит, я хочу там в театральный или куда, я хочу там в дизайн идти. А ты говоришь, нет, деточка, у тебя так хорошо идет математика, у тебя так хорошо идет химия, давай-ка ты лучше не будешь ерундой страдать, а пойдешь куда-нибудь на биофак или мехмат, например. Дети выбирают профессии с оглядкой на заграницу, что там востребовано. 235-й, не знаю, вы знаете, вот выбирают ли с оглядкой на заграницу, или, может быть, смотрят там, с желанием поступить куда-то за границей, другой разговор. У вас были конфликты такие с детьми, например? Чувствовали ли вы недопонимание некое? То есть вы хотели, лишь бы детятке было получше, а детятка по недоразумению, например, говорит, не хочу там учиться, хочу в другом месте учиться. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Смотрите, у меня конфликта не было, но на тот момент, как мне сейчас 36 лет, был просто вопрос у родителей, это чисто денежный.
Так.
Вот, то есть куда, что и как. Потому что, ну, как бы времена были такие, что я хотел, допустим, на юриста, было, во-первых, все занято, а во-вторых, там цены были нереальные просто, чтобы поступить и в дальнейшем просто оплачивать все это. Поэтому пришлось пойти на экономиста, то есть как и все, в принципе.
Но не прогадали по прошествии времени, как вы считаете?
Ну, по профессии не работал, но по жизни пригодилось, да.
А, по жизни пригодится. Ну, как-то вы с тоской об этом немножечко. Спасибо большое. Ну, видите как. Где дешевле, туда я направил, говорит 909-й. Тоже, кстати, аргумент. Где дешевле, туда я направил. Так, в Финляндии сын поедет в технологический колледж. Это Григорий из СПБ говорит. Учился только ради корочки, чтобы дураком не звали, говорит Панк-13-й. Ну, видите, как дети выбирают профессии с оглядкой. Да, опять это сообщение, что там востребовано по-разному. Иногда деньги, иногда... повеление родителей, иногда повеление сердца. По-разному бывает, и только, видимо, по прошествии времени можно понять, прогадал ли человек или все-таки не прогадал. Хотя можно и переучиться, например. 15 часов информационный выпуск, потом «Умные парни».